Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Здравствуйте. Сегодня вторник, 28 августа. И вот главные темы этой части нашего эфира. В Страсбурге Европейский суд по правам человека сегодня начнет публичные слушания по делу Юлия Тимошенко против Украины. В суд Смоленске, как ожидается, огласит приговор Таисии Осиповой. И мы также продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, верите ли вы утверждением, что Владимир Путин обогатился, находясь у власти. Итак, в Страсбурге Европейский суд по правам человека сегодня начнет публичные слушания по делу Юлия Тимошенко против Украины. Предметом разбирательства станет поданная в 2011 году жалоба бывшего премьер-министра, одного из лидеров украинской оппозиции, на решение о заключении ее под стражу. Юлия Тимошенко отбывает на Украине 7-летнее заключение, к которому ее приговорил суд за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. Она жалуется на ухудшение самочувствия и не удовлетворена уровнем медицинского обслуживания в колонии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Свою жалобу в Европейский суд по правам человека Юлия Тимошенко направила 10 августа 2011 года, находясь в киевском следственном изоляторе. Бывший глава правительства утверждает, что заключение ее под стражу было политически мотивированным, а условия содержания в СИЗО не позволяли ей получать необходимую медицинскую помощь. Через два месяца после этого обращения Печерский районный суд Киева признал Тимошенко виновной в превышении полномочий на посту премьера при подписании газовых контрактов с Россией и приговорил ее к 7 годам лишения свободы. Европейский суд пока рассмотрит только процедурные нарушения в ходе следствия по газовому делу, отмечает адвокат экс-премьера Сергей Власенко.
По регламенту Европейского суда по правам человека они имеют право слушать любое дело в закрытом режиме до полугода. Аналогичное дело Юрия Витальевича Луценко, по нему решение было оглашено через 2.5 месяца после публичных слушаний. Я очень надеюсь, что у нас это время будет сокращено, и оно будет составлять где-то 3 недели или месяц.
В начале июля суд в Страсбурге признал незаконным и политическим арест в декабре 2010-го экс-главы МВД Украины Юрия Луценко. Такие же формулировки могут быть и в решении Европейского суда по делу Тимошенко.
Вопрос не только в признании незаконности, по сути, более годового содержания Юлии Владимировны под стражей. Вопрос в том, что если будет принято решение, аналогичное делу Луценко, то это будет означать, что юридически будут установлены политические мотивы преследования Юлии Владимировны в Украине.
Признание Евросудом статуса политзаключенных для Луценко и Тимошенко, как убеждены их соратники, откроет дорогу к введению Евросоюзом персональных санкций против тех, кто инициировал уголовные преследования лидеров украинской оппозиции. Что же касается приговоров, вынесенных и экс-премьеру, и бывшему министру внутренних дел, то для их обжалования в Европейском суде по правам человека необходимо получить решение Высшего спецсуда Украины. 21 августа этот суд закончил рассмотрение кассации на приговор Тимошенко и, возможно, до 13 сентября объявит свой вердикт. Сергей Власенко продолжает.
Мы попробуем объяснить Европейскому суду всю абсурдность ситуации, которая развивается в делах с Юлией Владимировной. Все дела, которые придумала Генеральная прокуратура, она их именно придумала, они не имеют ничего общего ни с фактическими обстоятельствами, ни с законом, ни со справедливостью. И, к сожалению, украинская власть пытается создать такой некий резервный механизм, когда есть газовое дело Юлии Владимировны, мы на каком-то этапе дойдем до Европейского суда, а они придумывают какое-то новое дело ровно за 5 минут, и мы потом еще год будем бороться с этим делом, потом они за 5 минут придумают опять новое дело. Но, несмотря на это, очень надеюсь на то, что Европейский суд поймет нашу ситуацию и поставит жалобу по газовому делу на очень-очень-очень быстрый путь продвижения. Минимум, который может предоставить Европейский суд государству в коммуникации, это 6 недель.
А есть ли гарантии того, что украинские власти выполнят любое решение Евросуда по делу Тимошенко?
Исполнение решений Европейского суда – это не политические и не моральные обязательства государства, это юридические обязательства государства Украина, поскольку Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, не для того Виктор Янукович весь год терпел унижение от европейских политиков, давая команды держать Юлию Тимошенко в тюрьме. Не для того он это все придумывал, и не для того он давал команды судам выносить те абсурдные решения, которые выносились, для того, чтобы вот так легко отпустить своего основного политического конкурента на волю. Но я надеюсь на то, что все-таки давление международной общественности, давление европейских институций по исполнению решения Европейского суда будет достаточно сильным, и в том числе это заставит Януковича выполнить это решение Европейского суда. При этом я хочу обратить внимание, что за исполнением решений Европейского суда следит Комитет министров Совета Европы, который в случае неисполнения таких решений имеет юридические основания применять санкции против государства Украины.
Говорил адвокат Юлии Тимошенко Сергей Власенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня Заднепровский районный суд Смоленска должен огласить приговор по делу активистки «Другой России» Таисии Осиповой, обвиняемой в сбытии наркотиков. На прошлой неделе в суде состоялись прения сторон. Прокурор просил приговорить Осипову к 4 годам лишения свободы. Защита потребовала полного оправдания. Правозащитники считают дело Осиповой сфабрикованным с целью оказать давление на ее мужа, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Таисия Осипова ждет справедливого приговора без малого 2 года. За это время в ее судьбу успели вмешаться правозащитники и даже бывший президент России Дмитрий Медведев, благодаря личному распоряжению которого дело Осиповой, уже приговоренной на тот момент к 10 годам лишения свободы, было отправлено на новое рассмотрение. И хотя защита настаивает на полной невиновности Таисии Осиповой, а свидетели заявляли в суде о том, что наркотики, в сбытии которых обвиняют подсудимую, ей подкинули, муж Осиповой Сергей Фомченков не сомневается в том, что приговор будет обвинительным.
Признать Таисию невиновной – это значит признать то, что сотрудники милиции, полиции совершили преступление, признать то, что прокуратура поддержала фальсифицированное обвинение в суде и направила вообще дело в суд. А это не могут. Они, у них есть честь мундира, для них сложно понятая честь мундира гораздо важнее справедливости, истины, важнее судьбы Таисии, судьбы дочери, да, которую мать не увидит еще много лет. И, конечно же, они не могут отказаться от всего обвинения. На самом деле, отчасти часть обвинений они сняли с Таисии после того, как областной суд вернул дело на новое рассмотрение, они отказались от части обвинений, а сегодня прокурор повторил лишь те требования, которые произнес в областном суде на кассации областной прокурор, который просил еще зимой 4 года лишения свободы, это такой, как бы, компромисс. Оправдать не могут, отпустить не хотят. И 10 лет дать опять не могут. Поэтому они считают это компромиссом.
В прокуратуре Таисию Осипову считают виновной в хранении и сбытии наркотиков. В ноябре 2010 года, во время обыска, который проводили сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом, в ее доме были найдены свертки с неизвестным веществом и меченая денежная купюра. Доводы Осиповой о том, что наркотики ей подбросили, следствию показались неубедительными. В невиновность Таисии Осиповой не поверил и первый состав Заднепровского районного суда Смоленска, приговоривший ее в декабре 2011 года к 10 годам лишения свободы. Но уже в 2012 году коллегия Смоленского областного суда этот приговор отменила, назвав его незаконным и необоснованным. Отдела, которое, по словам адвокатов, изобилует многочисленными и фундаментальными нарушениями Уголовно-процессуального кодекса, вернулось в Заднепровский суд. Сама Осипова с ноября 2010 года остается в следственном изоляторе. Обращаясь к суду с последним словом, она заявила о своей невиновности и просила об оправдательном приговоре. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке сегодня при взрыве в жилом доме погиб один человек. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местный следственный комитет, погибший молодой мужчина, недавно освободившийся из заключения. В Венесуэле продолжается пожар на нефтеперерабатывающем комбинате. В понедельник огонь охватил третий нефтяной резервуар. Министр нефтяной промышленности Рафаэль Рамирес заявил, что положение на предприятии находится под контролем. К настоящему времени число погибших составляет 48. Первое заседание открывшегося в понедельник в американском городе Тампа, штат Флорида, съезда Республиканской партии США было значительно короче запланированного в связи с надвигающимся ураганом. 9 американских военнослужащих подверглись административному наказанию в связи с двумя инцидентами, вызвавшими негодование в Афганистане, заявили в американском командовании. Следующую новостную сводку на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 87 копеек, евро 39 рублей 83 копейки. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Вот ее темы. Новые труды о мормонах. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Фейсбук. Прошлое или будущее? Рассуждает социолог Полина Калазариди. Диалог на Бродвее. Дневники Сьюзен Зонтак. Сенсанс в Америке и России. Музыка. Киногерой. Вот темы программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Слушайте ее в 14 часов на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости культуры. В Москве сейчас проходит конкурс на разработку новой концепции музея Михаила Булгакова на Большой Садовой, 10. Это один из самых молодых литературных музеев столицы. Он возник 5 лет назад по инициативе не государства, а общественных деятелей. Конкурс продлится вплоть до конца ноября. С подробностями корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Главная трудность заключается в том, что мемориальных вещей писателя в музее Булгакова считанные единицы. Паломничество посетителей, а их около 40 тысяч в год, скорее продиктовано магией места. Знаменитые нехорошие квартиры под номером 50 и даже подъездом, испещренным граффити, навеянными мастером и Маргаритой. Всякому хочется сопоставить сцены из культового романа со своими впечатлениями от реального пространства. Нельзя не отдать должное энтузиазму создателей Булгаковского музея, однако со временем налет любительства стал казаться все более досадным. В Московском институте социально-культурных программ провели круглый стол, где обсудили, каким должен быть современный литературный музей. И вот размышления члена жюри конкурса, культуролога Михаила Гнедовского о специфике таких музеев.
Что делать, собственно, в музее с литературным текстом? Это очень интересная проблема. Невозможно в музее читать книжку, и, собственно, не для этого музей создан. Когда ты читаешь книжку, то ты создаешь какой-то свой мир, и каждый создает его по-своему. Музеи, впрочем, тоже каждый воспринимает по-своему. Я жду каких-то неожиданных идей. Мне кажется, что мир литературных музеев как раз созрел сегодня для появления принципиально новых идей.
Традиционных литературных музеев в России большинство, и счастливы те, кто работает в какой-нибудь старинной усадьбе, где стены и предметы помнят прославленного хозяина. С квартирой под номером 50 другая история. Это была коммуналка, и Михаил Афанасьевич ютился в одной небольшой комнате. Быт был скудный, да еще и после Булгакова обитатели неоднократно менялись. Что тут могло сохраниться? Потому поневоле придется искать иное, не банальное решение. Послушаем, какие примеры приводит член правления Международной ассоциации искусствоведов Георгий Никич.
Могут быть удивительные музейные сюжеты. В частности, фантастический пример музея «Подземная квартира Черчилля военная». Музей текста, связанного с Черчиллем, сидя за 15-метровым тачскрином, можно вызывать невероятные глубины информации и у себя под руками вдруг ощущать историю. Или совсем другое, в музее Томаса Манна на Ниде в Литве, это такой образец пустого музея, к которому приникают. Здесь был великий. Там есть один экспонат, картина им написанная, и больше ничего. Зато вокруг зона целой возможностей, связанных с активными событиями. Симпозиумы, пленэры.
По мнению журналиста Юрия Сапрыкина, для того, чтобы разработать концепцию Булгаковского музея, надо решить, кому он должен быть адресован.
Туда скорее должен идти школьник, или туда скорее должен идти турист, или скорее туда должен идти адепт культа Булгакова, или человек, его ни разу не читавший. Это совершенно не отсекает остальных людей, но какой-то образ посетителя этого музея все равно должен быть предложен.
У Булгаковского музея есть множество возможных поворотов и множество сюжетов, которых через этот музей можно рассказать. И подозреваю, что этот конкурс как раз и должен дать ответ, какой из этих сюжетов является наиболее увлекательным по состоянию на сегодняшний день. Мне кажется, что задача жюри – это выбрать путь развития. Это скорее архив или скорее аттракцион? Это музей биографический или текстологический, или исторический, или краеведческий? Это музей про Москву через Булгакова, или это музей про историю страны через Булгакова? А если про историю, то это скорее про 30-40-е или про 70-80-е. У этой темы действительно есть масса поворотов, и невозможно сказать, знаете, это музей про все, и не выбрать хотя бы один из них. Это решение, видимо, в какой-то момент все равно придется сделать, и учитывая масштабы любви к писателю и объем эмоций и страсти, которые исторически были инвестированы вот в общение с его текстами, это решение все равно очень многим не понравится.
При этом, какой бы замечательной ни была концепция, она еще не гарантирует успеха. Реализация – куда более тонкая и сложная задача. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о документальном фильме, устанавливающем рекорды популярности. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Тропический шторм Айзек, медленно передвигающийся над Мексиканским заливом в направлении Луизианы и Миссисипи, приобретает все более угрожающий вид, предупредили в понедельник вечером метеорологи. Ожидается, что в среду ураганной силой ветер и дождь должны обрушиться на побережье. Пока невозможно предсказать, в каком месте, но не исключено, что ураган накроет Новый Орлеан почти ровно через 7 лет после урагана Катрина, жертвами которого стали почти 2000 человек. Впрочем, Айзек едва ли достигнет разрушительной мощи Катрины, которая была квалифицирована как ураган пятой категории. Специалисты ожидают, что Айзек станет ураганом второй категории. Скорость ветра может достичь 170 км в час. Но главную опасность, скорее всего, будет представлять не ветер, а наводнение, как это случилось после урагана Катрина. В прибрежных районах трех штатов объявлена эвакуация. Жители закрывают окна и двери щитами, устраивают вокруг домов защитные барьеры из мешков с песком и надеются, что их минует худшее. В конце концов, Айзек проявил себя с безобидной стороны во время передвижения над цепью Флоридских островов, лежавших на его пути. Фотографии разъяренного медведя, разорвавшего несколькими мгновениями позже Ричарда Уайта, останутся последней реликвией для его семьи. 49-летний Уайт стал первой жертвой медведя за почти 100 лет существования национального парка Денали на Аляске. В гигантском парке, окружающем самый высокий пик Северной Америки Маккинли, обитает множество медведей, привлеченных туда обилием животных и рыбы, составляющих легкую добычу. Туристы, отправляющиеся в походы с ночевкой, проходят специальный инструктаж на случай почти неизбежной встречи с медведями. Железные правила – не подходить к животному ближе, чем на 300 метров, и удалиться, не привлекая его внимания. Фотоаппарат Уайта был обнаружен другими туристами рядом с разодранным рюкзаком и человеческими останками вскоре после его гибели. На первых фотографиях медведь медленно бредет вдоль реки, видимо, не чувствуя присутствия человека. На последних пяти, снятых в течение 15 секунд, медведь поднимает голову, смотрит на Уайта. Животное было на следующий день обнаружено егерями. Медведь был убит. В желудке были найдены человеческие останки. Парк не собирается менять правила поведения туристов. Специалисты говорят, что причиной трагедии стало их нарушение Ричардом Уайтом. Консервативный вариант знаменитой документальной картины Майкла Мура «Фаренгейт 9.11». Так многие комментаторы оценивают документальный фильм 2016 год «Америка Обамы». Фильм был снят Динешем Десусой. Картина собрала 6 миллионов долларов за первые два дня проката. Она стала самым прибыльным из неигровых фильмов уикенда. Кое-кто предсказывает, что фильм может превратиться в весомый политический документ, рассказывает Евгений Аронов.
Попадание документальной ленты в десятку наиболее кассовых – это в США явление очень редкое. Успех фильма комментаторы объясняют отчасти накалом предвыборной президентской кампании, а отчасти необычным замыслом создателей – раскрыть идейную подоплеку решений Обамы. Фильм основан на книге Динеша Десуса, иммигранта из Индии, видного общественного деятеля, ректора Кингс-колледжа в Нью-Йорке.
По
традиции, споры между консерваторами и либералами в США – это споры вокруг средств, а не целей, сказал автор в интервью Information Radio Network. Политики в нашей стране едины в своем желании сделать ее как можно более сильной и расходятся только в том, как этого лучше всего добиться. Обама, на мой взгляд, не такой. На него глубочайшее влияние оказали идеи его отца, кенийца, которого он фактически не знал. Это идеи африканского борца с колониализмом, который верит в то, что Запад и Америка в первую очередь стали богатыми, ограбив страны третьего мира, равно как и богатые в развитых странах разбогатели, эксплуатируя свой народ. Восстановление справедливости во всемирном масштабе требует репараций в пользу обездоленных и тотального изменения внешней и внутренней политики Соединенных Штатов. Справедливость должна восторжествовать, даже если Америка в результате этого станет слабее. Такова, как мне кажется, фундаментальная установка Обамы. Действие фильма «Помимо США» происходит в Индонезии и Кении, где Де Суса интервьюирует людей, знавших отца президента, его мать, самого Обаму на разных этапах его жизни. Де Суса не испытывает личной неприязни к Обаме, а наоборот, считает его выдающимся и харизматичным политиком. Разногласия между ними сугубо идеологические. Целый раздел фильма посвящен тем, под чьим непосредственным воздействием, как считает Де Суса, сформировались взгляды Барака Обамы. Это чернокожий коммунист Франк Маршал Дэвис, участник радикального подполья Билл Эйерс, арабский социалист и антисионист Эдвард Саид, священник Джеремайя Райт, проповедующий теологию освобождения. Такой набор наставников не может не впечатлять. По мнению ряда критиков, слабость фильма «Де Сусы» и заключается в том, что он отождествляет убеждения людей, с которыми одно время якобы был близок Обама, с его собственными взглядами. Тождество — это ложное, что и было многократно доказано, утверждают эти критики. По их словам, 2016 — это, как уже однажды виденный, фильм ужасов. Он пугает только впечатлительную и легко внушаемую аудиторию и скучен всем остальным.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Что означает сегодня на Украине быть женой политзаключенного? В программе участвует супруга бывшего министра внутренних дел Украины, кандидат в народные депутаты от Объединенной оппозиции Ирина Луценко. Ведет программу Виталий Порников. Слушайте «Время гостей» в 11 часов на волнах Радио Свобода. На утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после выпуска новостей. Мы вернемся в 9 часов 32 минуты и вернемся к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свободы. Я напомню вопрос, который мы сегодня задаем вам. Верите ли вы утверждением, что Владимир Путин обогатился, находясь у власти? Номер прямого телефона прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню, номер для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. И сообщение можно прислать также на наш московский пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Мы вернемся через 2 минуты после краткой сводки новостей.
В Москве 9 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Суд в Смоленске сегодня, как ожидается, вынесет приговор активистке незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой. Она обвиняется в сбытии наркотиков. Сегодня рано утром в городе Малгобек, Ингушетия, был введен режим контртеррористической операции. В перестрелке с бойцами спецназа убит боевик, укрывшийся в одном из домов. Продолжается поиск причастных к теракту на похоронах полицейского 19 августа. Тогда при подрыве смертника были убиты 8 сотрудников республиканского МВД. Несколько десятков человек собрались вечером в понедельник в Химках на народный сход с участием лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. Документы для регистрации Чирикова подала в избирательную комиссию в понедельник утром. Теперь ей предстоит за неделю собрать около 800 подписей, чтобы стать кандидатом на пост мэра подмосковного города. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни сегодня выступит на партийной конференции в городе Тампа, штат Флорида. Вместе с Ромни в Тампу прибудет и его жена Энн, которая также обратится с речью к участникам мероприятия. Колумбийские власти ведут предварительные переговоры о дальнейшем диалоге с боевиками леворадикальной группировки ФАРК, революционные вооруженные силы Колумбии. Выступая в понедельник с телеобращением, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что, вступая в переговоры с повстанцами, он выполняет конституционную обязанность обеспечивать мир в стране. Египетские власти в понедельник поздно вечером арестовали сирийского гражданина, который угрожал взорвать здание штаб-квартиры Лиги арабских государств в Каире. Из Сирии в Ливан бежали несколько священников греко-католической церкви, в числе которых и архиепископ города Алеппо Жан-Клемен Жарбар. Вы слушали краткие новости.
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет облачно, временами дождь, температура воздуха до плюс 17 градусов. В Петербурге также дождливо и облачно, температура воздуха до плюс 20 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов и член Федерального политсовета движения «Солидарность» Леонид Мартынюк представят сегодня доклад под названием «Жизнь раба на галерах. Дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие аксессуары». В нем оппозиционные политики подсчитали количество недвижимости и предметов роскоши, которые, по их сведениям, находятся в распоряжении российского президента Владимира Путина. Брошюра будет распространяться в ходе проходящего сейчас оппозиционного автопробега «Сибирь-Москва», который завершится в столице массовой акцией протеста. В какой степени следует доверять сведениям, изложенным в докладах оппозиционных политиков? С этим вопросом я обратилась к директору Международного института политических исследований Евгению Менченко.
Сложно сказать. Я думаю, какая-то часть информации соответствует действительности. Собственно, Дмитрий Песков подтвердил, сказал, что да, действительно есть объекты недвижимости, которые находятся в госсобственности. Это не личная собственность Владимира Путина. В общем-то, как минимум, мы имеем официальную позицию о том, что какая-то часть информации в докладе соответствует действительности.
Как вы считаете, вот если простому человеку на улице любого российского города сказать, что вот есть сведения о том, что Путин обладает некими объектами роскоши, как вы считаете, насколько с доверием люди на улицах к этому относились бы?
Я думаю, что поверить будет достаточно легко. Другое дело, что в нашей политической культуре это не является каким-то бронебойным компроматом, потому что представление о том, что глава государства должен жить лучше, чем граждане, оно существует. Хорошо живут начальники. В общем-то, так примерно и должно быть. То есть какого-то резкого осуждения вряд ли можно будет добиться, тем более, что, в общем-то, у нас богатство, преуспеяние, высокий уровень жизни – это те стандарты, которые задаются, собственно, массовой культурой сегодня. Лозунг Бухарина «Обогащайтесь», он сегодня единственная реальная идеология нашего государства. Поэтому я не думаю, что это как-то сильно ударит по образу Владимира Путина, тем более, что он никогда и не позиционировал себя как человека аскетичного, во всем себе отказывающего.
Сейчас одновременно проходит акция «Белый поток». Как, на ваш взгляд, вообще вот эти акции, организованные столичными оппозиционерами, воспринимаются в регионах?
Понятно, что пока эффект не очень высокий, но, как говорится, вода точит камень не силой, а частотой падения. Я думаю, что если подобного рода акции будут систематическими, регулярными, какой-то эффект, несомненно, они возымеют.
Но я имею в виду, не вызывают ли они, скорее, может быть, какого-то отторжения?
У меня нет социологических данных, поэтому не готов об этом говорить. Но пока, на мой взгляд, ничего такого вызывающего, раздражающего оппозиция не делает. Сказать, что вот они автоматически, так сказать, приехали и вызвали своими этими пресловутыми хипстерскими палатками раздражение у людей в глубинке, наверное, нельзя.
Это было мнение политолога Евгения Минченко. Верите ли вы утверждениям, что Владимир Путин обогатился, находясь у власти? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям радио «Свобода». Номер прямого эфира 8 800 222-12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Послушаем звонок из Москвы. Сергей, доброе утро. Вы верите в эти утверждения?
Здравия желаю, Сергей Борисович из Москвы. Земляне и граждане Советского Союза. Лично я, мне не интересно, чье-то богатство, заработанное неправедным путем. Мне интереснее вопрос в другом. Почему люди доверяют и клюют на версию бунта миллионеров против миллиардеров? Вот Борис Немцов в компании, это типичные миллионеры, которые в свое время в лихие 90-е, так сказать, использовали все те механизмы, которые создали им предшественники, и обогащались. Потом их вежливо отодвинули от власти и назначили новую роль в качестве оппозиции, вроде бы реальной, для того, чтобы создавать видимость угрозы оранжевого переворота и тем самым сплачивать вокруг Путина, реально сплачивать на выборах вокруг Путина православную и прочую колеблющуюся общественность. И вот удивляет позиция тех самых православных нищих людей, которые 5 лет считают копейки в кармане, а потом, когда им впугают накануне выборов то коммунистическим реваншем, то оранжевым переворотом на деньги Запада, тут же бегут и голосуют за того, кто, собственно, их все 5 лет держал в этом нищете. И последний тезис. Значит, Олег Данилович Калугин, патрон Владимира Владимировича Путина, в 90-м году его трудоустраивал после провала в ГСВГ, когда разоблачили Владимира Владимировича на связях с западно-германской разведкой. Так вот, Олег Данилович Калугин в этот момент командовал Ленинградским и по Ленинградской области управлением КГБ. И лично Калугин организовывал трудоустройство в Ленинградском университете и потом дальше мэрия и все остальные пути. А Калугин сейчас почетный гражданин Америки. Вот отсюда и надо танцевать.
Спасибо, Сергей. Ваше мнение понятно. Дадим возможность высказаться и другим слушателям. Звонок из Саратова у нас есть. Юрий, доброе утро. Каково ваше мнение? Верите ли вы утверждением, что Путин обогатился?
Вы как, Сергей Борисович с Москвы? Но я вот, критерии оценки труда чиновника, я бы предположил так, что сделал человек для страны, на одну чашу весов положил, и то, что он приобрел в результате нахождения на этой должности. Какая чаша перевесит? Если чаша перевесила том, где себе приобрел, то, значит, это вор. А тот, который в стране, значит, тот государственный деятель. Теперь, значит, конечно, очень огорчительно, что Путин позволяет себя обставлять такими материальными вещами. Вот, и всеми благами материальными. Это досадно и огорчительно. Лучше бы больше он думал о том, чтобы страна у него была занята, чтобы нация не разлагалась бездельем, а трудилась и работала, и не приглашала на работу таджиков. И теперь я хочу сказать Немцову, вот как он похож на кота в сапогах Шарля Перро, который восторженно, захлебываясь от восторга, рассказывал ошарашенному королю, что все, что он видит, это все принадлежит маркизу Барбасу. Спасибо.
Спасибо. Ваше мнение понятно. Я хочу зачитать некоторые сообщения, которые к нам пришли. Верю, безусловно, верю в сказочное обогащение галерного раба за счет народа России, пишет нам один из наших слушателей. Путин не только сам баснословно и бесконтрольно со стороны общества обогатился, но и создал все условия для обогащения огромного числа коррумпированного чиновников. Он не только обогатился, в наглую продолжает обогащаться за счет доходов, получаемых от продажи сырьевых запасов, пишет нам радиослушатель Андрей. Ну, еще парочку сообщений. Если в открытую воруют подчиненные, не может воровать и начальник, пишет Ваня из Москвы. Верю, президент супердержавы не должен ходить в штанах с заплатками, считает Тагир. И еще одно сообщение прочитаем. Нет, не верю, Немцов завирается и... Я не верю в его разоблачение, пишет нам один из радиослушателей. Ну, послушаем еще одно мнение. Олег из Ростовской области. Доброе утро. А вы верите в эти утверждения?
Доброе утро, Радио Свобода. Ну, Немцову верить, это, знаете, себя не уважать. Хотя насчет вот богатства, я считаю, что для политика главное богатство – это его дела. Он должен вот строить заводы, фабрики, давать работу людям. Не свое богатство, счастье для политика. Вот это главное. А Путину должен посоветовать, ну, как вот у Пушкина, великое должно быть величавым. То есть надо поменять свое окружение, чтобы его не окружали какие-то странные люди, которые один там кинорежиссер избивал ногами, например, студента, другой девушек в тюряге засадил. Ну, таких людей нельзя подпускать к президенту. не в богатстве дело, а в его делах. Спасибо.
Спасибо и вам. Ну, я напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали слушателям, верите ли вы утверждением, что Владимир Путин обогатился, находясь у власти? Сейчас у нас, к сожалению, истекло время, отведенное на разговор в прямом эфире, но вы можете принять участие в дискуссии на эту тему на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Там же на первой странице нашего сайта сегодня можно с 13 часов 45 минут будет посмотреть презентацию доклада Бориса Немцова под названием «Жизнь раба на галерах, дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие аксессуары».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ним вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Объем внешней торговли России в январе-июле увеличился на 5,4% к уровню первых 7 месяцев прошлого года и составил почти 490 миллиардов долларов, сообщает Министерство экономического развития. При этом экспорт вырос на 5,7%, 305 миллиардов долларов, а импорт на 4,9%, 184 миллиарда долларов. Министерство энергетики России не ожидает в ближайшее время резкого повышения цен на нефтепродукты, отмечается в сообщении на сайте ведомства. По официальным данным, розничные цены на бензин в среднем по России с начала года выросли на 1,5%, в то время как оптовые цены, наоборот, снизились на 5,2%. Объем российского рынка мобильных телефонов в первом полугодии увеличился на 14% к уровню января-июня прошлого года и превысил 86 миллиардов рублей. Такие данные приведены в отчете компании МТС, крупнейшего в России оператора сотовой связи. По текущему обменному курсу это более 2 миллиардов и 700 миллионов долларов. За 6 месяцев в стране было продано почти 19 миллионов мобильных телефонов на 8,4% больше, чем в январе-июне годом ранее. Банковскими услугами через интернет на сегодня пользуются лишь 13% населения России, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Фондом общественного мнения. При этом 74% опрошенных граждан либо не хотят в принципе пользоваться интернет-бэнкингом, либо просто не знают о существовании такой услуги. В России к 24 августа было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 51,1 миллиона тонн зерна. Это примерно на 13% меньше, чем на тот же день годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых пока оказывается почти на 27% ниже прошлогодней и составляет 19,4 центнера с гектара. По прогнозу министерства, грядущий урожай зерна в связи с засухой в отдельных регионах составит около 75 миллионов тонн против 94 миллионов тонн годом ранее, а экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном сезоне, то есть с июля по июль, 12 миллионов тонн против 27 миллионов тонн в минувшем сезоне. В этом году с начала июля, по данным Федеральной таможенной службы, из России было вывезено 4 миллиона тонн зерна, в прошлом году за то же время 4,9 миллиона тонн.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Суд в Смоленске сегодня, как ожидается, вынесет приговор активистке «Другой России» Таисии Осиповой, обвиняемой в сбытии наркотиков. Несколько десятков человек собрались вечером в Химках на народный сход с участием лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. Обсуждался сбор подписей для ее регистрации кандидатом в мэры Химок. В Венесуэле продолжается пожар на нефтеперерабатывающем комбинате. В понедельник огонь охватил третий нефтяной резервуар. К настоящему времени число погибших составляет 48 человек. 9 американских военнослужащих подверглись административному наказанию в связи с двумя инцидентами, вызвавшими негодование в Афганистане. Об этом заявило американское командование. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 87 копеек, евро 39 рублей 83 копейки.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас ко мне в студии вновь присоединилась моя коллега Мария Стройкова, которая сегодня читает свежие российские газеты и сейчас познакомит нас с другими интересными публикациями, о которых мы не успели поговорить в прошлом части нашего
эфира. Надеюсь, что интересными. Газета «Коммерсант» сегодня пишет, что после череды неудач в космосе, наконец, и Роскосмос дождался кадровых решений. Как стало известно газете, заместитель главы Федерального агентства по поставкам вооружений, военной и специальной техники Олег Фролов, генерал, скоро займет пост первого заместителя главы Роскосмоса Владимира Поповкина. В новой должности он будет курировать выполнение федеральной космической программы и пилотируемую тематику. И здесь же в «Коммерсанте» сообщается, что один из обвиняемых в подготовке покушения на Владимира Путина перевел все на мертвого подельника. Статья называется «Выданный России выдал ей новые показания». «Коммерсант» пишет, что неожиданный поворот произошел в деле о подготовке покушения на Владимира Путина. Выданный Украины и обвиненный в этом преступлении ФСБ Илья Пьянзин из Казахстана дал показания о том, что являлся всего лишь невольным свидетелем организации преступления. Готовил же покушение, по его версии, не арестованный на Украине и признавшийся в этом уроженец Чечни Адам Асмаев, а его погибший земляк Руслан Мадаев. Теперь к теме Совета по правам человека. Сегодня газета об этом достаточно много пишет. Независимая газета «Филантроп» и «Все-все-все», так называется заголовок, так называется статья на второй полосе, для президента подготовили список его правозащитников. Вчера состоялось заседание рабочей группы по вопросам ротации состава президентского Совета по правам человека. Правозащитники изучили анкеты кандидатов, которые 1 сентября разместят на сайте для интернет-обсуждения. Список разнообразен, отмечает газета, там и телеведущие Максим Шевченко, известный филантроп Елизавета Глинка, больше известная как доктор Лиза, а также телеведущий Леонид Парфенов, правозащитник Андрей Бабушкин и политик Ирина Хакамада. Ведомости на ту же тему отмечают, что по итогам проверки поданных документов Совет по правам человека забарковал 107 из 190 заявок кандидатов в Совет, в том числе номинантов «Молодой гвардии», «Идущих вместе» и «Русской православной церкви». Ведомости отмечают, что, несмотря на негласное решение воздерживаться от пополнения Совета за счет членов Общественной палаты, одобрена анкета членов палаты Иосифа Дискина и Дениса Дворникова. Оба претендуют на место в категорию общественного контроля в сфере судебной власти. Кандидатуры Дворникова и Александра Брода из Московского бюро по правам человека обсуждали дольше прочих. К Броду у правозащитного сообщества есть претензии нравственного порядка, но поводом для отказа стали не они, а недочеты в документах, рассказала глава Московской кельсинской группы Людмила Алексеева. И еще здесь в публикации сказано, что несколько кандидатов были номинированы политическими и религиозными организациями, что запрещено условиями ротации Совета. Из-за этого отказано директору Русского общественного движения Наталье Холмогоровой, она выдвинута православным братством Радонеж Русской православной церкви, Яне Лантратовой из «Молодой гвардии Единой России» и активисту «Идущих вместе» Василию Акимцеву. Эта газета уже «Ведомости», статья называется «Отборные защитники», напомню. К другим темам. Московский комсомол... Сегодня вообще многие информационные сайты сообщили о вчерашнем спектакле в Московском театре ДОК, куда пригласили адвокатов Пусси Райт и журналистов, присутствовавших на этом процессе. Этот спектакль, или точнее некое художественное действие, было сорвано группой православных, как они себя назвали, которые ворвались в зал вместе со съемочной группой НТВ. Так вот, Московский комсомолец сегодня пишет, что театр ДОК, столичный театр ДОК, задумал поставить спектакль на тему приговора участницам группы «Пусси Райт», известны имена актрис Оксана Мысина, Татьяна Догилева, Евдокия Германова. Последняя, кстати, очень хочет воплотить судью Сырову. Между тем, российская газета сообщает о том, что социальный статус судей будет радикально повышен. В ближайшее время люди в мантиях получат прибавку к зарплате, а сама система оплаты судейского труда может измениться. Статья в российской газете называется «Судите на здоровье». Издание приводит слова председателя Совета судей России Юрия Сидоренко. Он говорит, что мы надеемся, что к съезду судей сделают подарок. Съезд будет в этом году. Судьям повысят зарплату. Над соответствующим законопроектом работают уже 4 года, сказал он. По данным российской газеты, 48 миллиардов рублей потребуется на оплату труда судей в будущем году. С октября этого же года зарплаты судей будут повышены на 6%. А Минфин уже провел общественное обсуждение законопроекта, реформирующего систему оплаты труда судей. Российская газета, напомню, об этом сегодня пишет. И московские новости рассказывают на третьей полосе о том, что омские власти решили установить в городе памятник Александру Колчаку. Между противниками и сторонниками этой идеи разгорелась агитационная война. Имя белого адмирала очерняют с помощью листовок, митингов и даже аэрозольных баллончиков. Через стену одного из домов города протянулась огромная черная надпись «Колчак убийца». В ответ сторонники белых предлагают снести в Омске памятник Ленину. Статья называется «Омск разделился на белых и красных». И еще об одной публикации в сегодняшних московских новостях. В Москве вот сегодня рассказывали о том, что Комсомольский проспект будут расширять и вырубать деревья. Ну, на самом деле, это не единственный конфликт. В Москве вообще в последнее время что-то очень много стали вырубать разных деревьев. Непонятно зачем. Вот пишет Московские новости, в Битцевском лесу строят многомиллионную велодорожку, которая никому не нужна. Статья называется «Лес жалко». Ну, подробности в сегодняшней газете «Московские новости».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова сегодня читает свежие российские газеты. Ну, а в завершении информационные программы «Время свободы». Городской репортаж. В одном из городов Свердловской области собираются закрыть завод. Комбинат «Русал» сворачивает производство алюминия в Краснотуринске. Люди боятся остаться без работы, они готовят большой митинг протеста. Тем временем областные власти обещают завод отстоять. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Богословский алюминиевый завод в Краснотуринске находится под угрозой закрытия с прошлого года. Компания «Русал», которая владеет предприятием, заявляет о нерентабельности производства алюминия. Слишком высоки затраты, особенно на электроэнергию. Провести модернизацию в таких условиях невозможно. Проще закрыть убыточное производство, заявил представитель холдинга в Уральском федеральном округе Роман Лукичев. По его словам, это произойдет уже до конца года.
С этим директоров компании «Русал» принято решение о частичном сокращении производства алюминия на нескольких алюминиевых заводах компании. В частности, на Богословском алюминиевом заводе будет полностью сокращено производство алюминия, того на 150 тысяч тонн до конца 2012 года. Это обусловлено тем, что для компании не предоставлен выгодный, экономически обоснованный тариф на электроэнергию. По тарифу в районе 3 центов за киловатт компания была готова модернизировать производство Богословского алюминиевого завода с использованием самых современных технологий РА-400. К сожалению, ни энергетики, ни власть не смогли обеспечить данный тариф. Таким образом, решение о сокращении алюминиевого производства на Богословском алюминиевом заводе является экономически обоснованным.
Закрытие базы в Свердловской области – вопрос политический. Как только стало известно о планах сокращения производства алюминия, а это произошло в конце минувшей недели, губернатор Евгений Куйвышев обратился к руководству «Русала» с просьбой отказаться от своих планов. Однако в компании не стали прислушиваться к мнению представителей власти. В областном правительстве, судя по всему, решили бороться до последнего. Вопрос о сокращении производства будут обсуждать на уровне федеральных органов власти, сообщил журналистам свердловский вице-премьер Александр Петров.
Даже если будет остановлено, хотя это не факт, и мы будем еще бороться за сохранение электролизного производства, там остается глиноземное производство. И «Русал» на всех совещаниях заявлял, будем расширять производство и бокситов, и глинозема, и поэтому рабочие места будут сохранены с тем же уровнем средней заработной платы, что они были в алюминиевом производстве. На территории Свердловской области существует тот же самый Михалюм, да, Михайловский завод по производству алюминиевой фольги. Значит, мы будем настаивать на расширении этого производства для того, чтобы сохранить алюминиевый комплекс Свердловской области.
За сохранение базы боролся и бывший губернатор Александр Мишарин. В декабре 2011 года он ездил на север области как раз в связи с ситуацией вокруг Богословского завода. На обратном пути он попал в серьезное ДТП. А позже в ситуацию вмешался и тогдашний премьер-министр Владимир Путин, который пообещал «Русалу» решить вопрос с дорогой электроэнергией. Казалось, что проблему решить удастся, однако договориться с поставщиками электроэнергии «Русалу» не удалось. И сейчас решение о закрытии базы, как кажется, окончательно принято. В «Русале» особо отмечают, что все люди, которые потеряют работу в результате сокращения производства в Краснотурьинске, не останутся без дела. Им предоставят вакансии либо в Свердловской области на глиноземном производстве, либо в других регионах, где у корпорации есть свои предприятия, например, в Красноярском крае. Все расходы по переподготовке рабочих «Русал» обещает взять на себя. Впрочем, люди не верят руководству компании. В конце прошлого года рабочим обещали сохранить БАЗ, однако этого не произошло. Сейчас в Краснотурьинске готовят большой митинг, рассказал глава комитета спасения БАЗа, депутат местной думы Ильдус Хакимов.
Мы объявили свой митинг. Я считаю сегодня нашим достижением то, что мы вынудили «Русал» сказать правду. Все это время, начиная с декабря месяца, они лукавили. Когда было совещание с Владимиром Владимировичем Путиным, ну, и руководством области, они сказали «Русал», что завод будем модернизировать. Они тогда не сказали, что надо закрывать электролизное производство, что это все убыточно. Они этого не сказали. Они сказали, что будем модернизировать. И оказалось, что обманули не только красотуринцев, но и тогда премьер, министра, а сейчас президента. И мы этого сейчас ставим задачу, что глиноземное производство, мы уже заранее к этому готовимся, и чтобы его надо отстаивать будет. Глиноземное производство на сегодняшний день, вот я тоже, в него деньги, в него не вкладываются.
Хакимов отметил, что на митинг, намеченный на 2 сентября, могут прийти до 4000 человек. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Екатерина Высоцкая. Свежие российские газеты читала обозреватель прессы Мария Страйкова. Ну, у микрофона была автор-ведущая программы Светлана Павлова. Десять часов семь минут после коротких сообщений и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода». Слушайте повтор программы «Грани времени». Должны ли сведения о бизнесе депутатов и чиновников интересовать общество? Этот вопрос обсуждают председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов и депутаты Госдумы Илья Пономарев о «Справедливой России» Владимир Бурматов от «Единой России». Ведет программу «Грани времени» Владимир Карамурза. Не пропустите ее в 10 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода». Ну а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
После подписания всех документов Газаряна отпустили, однако тут же...
То, что сделал Армстронг, стало символом человеческого стремления.
На границе скопились около 6 тысяч сирийцев. Их количество...
Я хочу передать семьям погибших, гражданских лиц и военных.
Свой первый космический полет он совершил...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».